На прошлом уроке начерно дали ответ на наш вопрос, ну, во всяком случае, высказали идею. Утверждение «лучше день смерти, нежели день рождения» актуально для каждого, за исключением Мойши. Вот не знаю, я потом поразмыслил, может быть, Мойша является не единственным исключением, хотя бы по той причине, что каждый глава поколения – это распространение души Мойши Рабейну, согласно Зоар. Но это пока что не возьму на себя смелость это утверждать. В чем было отличие Мойши Рабейну? А в том, что сразу при рождении его дом наполнился светом. То есть, еще до всякой своей работы, до своей работы с собой и с окружающим миром, присутствие Шхины в нем, оно было настолько явным, и включая способность влиять на окружающее, что вот дом наполнился светом, и это было зафиксировано всеми присутствующими и так далее. И каким-то образом, и это еще пока не получило объяснения, сейчас как раз займемся прояснением этого вопроса, несмотря на то, что с точки зрения поступков, практики, понятно, что и для Мойши Рабейну актуально утверждение «лучше день смерти, чем день рождения», поскольку и для Мойши тоже в начале его жизни, чем ближе к началу, тем в большей мере, все, что ему надлежало совершить на протяжении жизни, все его практическое решение, его жизненной задачи, это был всего лишь потенциал, и только в день смерти он достиг своей полноты. Для каждого человека это неизбежно, ну и для Мойши Рабейну в том числе. То есть, то, что он должен был сделать, он до конца своей жизни так и не доделал. Только в момент смерти подвелся итог его служению. Вспоминаем как раз высказывание Алтереба в Гесакедиш на этот счет. Суммировалась вся его деятельность, вот был подведен итог тому, что он успел совершить в жизни. Но то, что светило в самом начале его жизни, когда еще в его младенчестве, сразу по родам его, в тот момент, когда он, в принципе, для него служение было не актуально, ну, как и для любого младенца. То есть, вот это сущностное свойство души Мойши, которое тогда проявило себя и, более того, воздействовало на окружающий мир, это нечто настолько превосходящее практику деятельности, что, согласно Раши в той ремарке, которая нас, собственно, навела на вопросы, стоит это того, чтобы искупить день смерти. Для того, чтобы искупить смерть, вернее, так Раши выражается. Находимся на странице 3, пункт Далет. «Ветнес фаштейн лейтен бью рабахья инде мамер хамейну несмал абай скулей ойра». Простите, не смал я кол абайс ойра. Станет это понятно в свете объяснения Бахьей, таким комментатором, высказывания мудрецов, с которым мы, правда, вот я по инерции прочел так, как это было выше, с которым мы немножко в другой редакции уже знакомы, наполнился весь дом светом при рождении Мойши Рабейну. Каким образом Бахья объясняет этот эффект? «Аз Мойши Рабейну митхила стейлдос и гоя роу и лигаэр и сколая илам аль едей атеира». Бахья говорит, «Мойши Рабейну с самого начала своего рождения был годен для того, чтобы осветить весь мир с Торой». Ребе выделяет слово «Торой». «Виес штейт ве тойра уэр», как сказано, «Тойра – свет». «Векмамер хахамейну эй нойр эла тейра ойра зой тойра». И согласно высказыванию наших мудрецов, нет света, кроме Торы. Свет – это Тора. Ну, в смысле, что вот с этими высказываниями мудрецы указывают на то, что свет метафорически связан с Торой. Ну, и, наверное, указывает на нее в подобных ситуациях. «Дерфун из фарштандик». Отсюда понятно, ну, смысл этого комментария, в общем, наверное, объяснять особо не надо. То есть, Бахья видит в том, что Мойши Рабейну, родившись, сразу вот всех поразил такой способностью светиться, указание на то, тем самым было показано, что этот ребенок, вот он в результате вырастет и осветит весь мир светом Торы, что он годен для выполнения такой задачи. Отсюда понятно, «Аз дитхуна фун нишмас Мойше, митхила стылдос». И отсюда понятно, что свойство души Мойше с самого начала его рождения. «Из гивен цугипаст, ун цугибун цуиньона шельтейра». Соответствовало, подходило и было связано свойство его души с идеей Торы. То есть Бахья настаивает Ребе, не просто так поминает здесь Тору, потому что, ну, раз Мойша, значит, уже автоматически можно что-нибудь такое про Тору сказануть. Бахья хочет утверждать, что вот это свечение Мойша в начале его жизненного пути, во младенчестве, оно было связано именно с идеей Торы, потому что душа Мойша, она связана с идеей Торы по своему существу еще до его служения, которое привело в конечном итоге в том, что Всевышний решил ему раскрыться и через него передать Тору много лет спустя. «Ундос гуфа издертам фарвос носен навши алео». И в этом заключается, в этом самом заключается причина, что Мойша жертвовал собой за нее. «Без астейра никрисал шмей», вплоть до того, что Тора называется его именем. Ребе ссылается на Мидраш Мехильта. «Зихру тойрас Мойша Авди», как говорит Писание, «помните Тору Мойша раба моего». То есть то, что само Писание связывает себя, сама Тора связывает себя с личностью Мойша, с именем Мойша, «тойрас Мойша Авди», аж в смехуте, да, «Тора тойрас Мойша», то есть «Тора шель Мойша». То, что Писание связывает себя с Мойша, это не случайно. У Мойша настолько сильна связь с Торой, что он буквально жертвовал собой за нее. Настолько сущностна его связь с Торой. «Валдер кишер вей ихуд фун Мойшен мит Тойра», поскольку связь и соединение, объединение «ихуд» от слова «ихуд», объединение в одно – Мойша с Торой. «Из нита цуги гебне зах цузайнецем мециюс» – это не дополнительная вещь к его существованию как таковому. «Дыгайно анынен восергот ойвгитон дернохали деавидосы». То есть, не то, что он приобрел в последующие годы, в результате своего служения, выработал у себя такую связь. «Нор зайн нишома митца децем агуса», но его душа с точки зрения существа ее «изровил и гайр эскола илам алиде атеира». Она годна для того, чтобы осветить весь мир целиком Торой. «Азой азди ацмиос фун Мойше из эйн захмитира». Таким образом, что суть Мойше, она одно с Торой. Мне поневоле вспоминаются рассуждения нашей из другой беседы, рассуждения Ребе из другой беседы, где он объясняет, почему обрезание еврею совершается в таком раннем возрасте, 8 лет, и почему это вот именно начиная с того момента, когда заповедь обрезания была дана, и ребенок подвернулся под руку первый, он же Ицек, наш праотец. Обрезание было сделано в 8 дней, в тот момент, когда ребенок еще совершенно не осознан. А потому что это, в частности, настаивает на том, что связь еврея со Всевышним, а обрезание – это знак завета, знак связи, вот этой вот заветной связи еврея с Богом, не основывается на том, чего еврей достигает своим служением, своей работой, изучением Торы, там, осознанием каких-то вещей, выполнением каких-то вещей. Это то, что в нем присутствует исходно по его существу. Связь со Всевышним в еврее присутствует по его сути. Это не дополнительное к нему, это не то, что он вырабатывает в себе, а то, что вот в нем заложено изначально. И вот здесь примерно та же история. То есть Мойше Рабейну, он стал давать свет, и Бахья связывает это со светом Торы. В самом-самом начале, то есть что на самом деле, на чем Бахья хочет проакцентировать? На том, что свет этот Мойше Рабейну, это уже свет, связанный с Торой, еще до того, как он вообще что-то узнал, там, выучил, прояснил для себя, как мир устроен и так далее, еще до своей, до его работы. Таким образом, понятно, что связь Моше Рабейну с Торой – это не связь, которая возникает у нас там с чем-то, когда мы долго занимаемся каким-то предметом и сживаемся с ним, там, может быть, влюбляемся в него, разбираемся в нем и тогда вот связываемся с ним. А это связь какая-то исходная, врожденная, заложенная в душу Мойши была. Диаспора Индем, объяснение по этому поводу. Хахамейну Зогин, наши мудрецы говорят, «Эйн эмес эла тойра» – «нет иной истины, кроме Торы». Вернее, ну, если быть более дословным, то вообще нет истины, помимо Торы. «Деринен фун тойра из эмес» – то есть, что означает это высказывание? Идея Торы – это истинность. Это истина, эмес. «Дер эмесар бадайт фун эмес, и изнитнор дешлила фун гэпэ гэмес шекер». Каково подлинное определение истины? Это не только отрицание неистины. То есть, это подлинное определение истины – это не только нечто противостоящее лжи. Не только негативное определение от обратного. Но «ремес мейнт», но истина означает «анынен инвелхен эсэз нитшайх кейн шинуэ», обозначает вещь, в которой невозможно никакое изменение. «Эсэз нитшхиэс дик увелошна косус фасэмэс тикон луад». Это нечто совершенно вечное, неизменное, выражаясь языком писания в Мишлей, «край истины основывается навеки». То есть, даже край истины, я недавно как раз с этим стихом сталкивался и задумался над тем, что мы обычно объясняем, что есть вот разные уровни в истине. Исфас эмес, вот этот самый край, берег истины, это самый низкий уровень. Тем не менее, также и он стоит навеки. Исфас эмес тикон лад. Кейду адирая фун мишне азмайне из вэлхетрикена зихейс эйн мол инзибн йор. Как известно, как известен довод, и Рэбе постоянно его приводит в подобных, для прояснения подобного тезиса, довод из Мишны, где сообщается, что те источники, которые пересыхают один раз в 7 лет, «Вернон геруфен майм нахрес амихазвин», они называются лживыми водами или лживыми реками, если речь идет о реках, которые пересыхают единожды в 7 лет. То есть, достаточно изменчивости вот такого небольшого типа, такого легкого типа. Там, река пересыхает раз в 7 лет, ну что ли, река права не имеет хоть раз в 7 лет пересохнуть. 7 лет все-таки долгий срок. Если река пересыхает раз в 7 лет, то это уже майм михазвин. Это уже лживые воды. Это уже не истинный поток, не истинная река. Он за инпослый кидуш мейхатус, и в таком случае, применительно к какому закону, это необходимо определять, какие воды истинные или неистинные, или лживые. Применительно к тому, можно ли использовать их воду в качестве вот этой живой воды, воды живого источника, для создания смеси из воды и пепла красной коровы, которая необходима была для очищения от осквернения мертвым. Алдерех шейкер... «Эйн лой раглаем». Наподобие высказывания «у лжи нет ног». Как это к этому привязать, я, честно говоря, не соображу. Ну и не буду особенно напрягаться. Ну, прошелся мельком по сноскам. В общем, это означает, что ложь безосновательна. Нет ножек, в смысле, что она не основывается, не стоит. По всей видимости, так вроде получается. «Он досыс дэринен фун тойра сэмэс». И в этом заключается идея тойра сэмэс, подлинной истинной Торы. Торы как истины. «Выносен лону тойра сэмэс». Как мы в благословении произносим, когда поднимаемся к чтению Торы или утром каждого дня. Кстати говоря, здесь тот же самый смехут. «Тойра смойше», «тойра сэмэс», как «тойра смойше». А «стойра из Ницхис», то есть «стойра эмес», она истина, в смысле неизменна и вечна. К ней неприменимо никакое изменение, увлечено Рамбом, выражаясь словами Рамбома в соответствующем месте. А стой ризу и медес лейлом улмей эйломим, что Тора – это то, что стоит на ножках, стоит на веки и веки вечные, эйн ло шинуй влой героин влой тейсефес. В ней невозможно, для нее не актуально никакое изменение, никакое убавление, никакое прибавление. Той резнит унтерварфен дешину и азман. Одер ди ме эндеринген велхи кумен фор индибнеодом. Тора не подвержена никаким изменениям временным, никаким переменам, которые свойственны человеку. Микабла и вылоим деатейра. Причем тут, казалось бы, человек... Ну, потому что человек принимает Тору, и, следовательно, Тора как бы живет в людях, могли бы мы подумать, она так или иначе внедряется в человека, а человек изменчив, следовательно, и Тора может меняться, могли бы мы предположить. Человек там учит Тору, потом ее забывает, и каким-то образом она в нем преобразуется, искажается. Или, наоборот, приходит там от одного состояния к другому в сторону большего понимания там и так далее. Нет, Тора сама по себе, она не подвержена тем переменам, которые в человеке, как в принимающем Тору и изучающем Тору, происходят. Но реналым умштенден блайбзи дизелби Тойра, но при любых обстоятельствах она остается той же самой Торой без изменений. Он шинуем. Скобка. Ну и надо сказать, что по этой же причине мудрецы высказываются «Коль маши талмит вати косит лихадыш, а кол неймар лимойши мисинай». То есть это является основанием и для хорошо известного нам высказывания, постоянно нами исследуемого с другой немного стороны, вот здесь с неожиданной довольно стороны Рэбе его подает. Все, что опытный мудрец в будущем обновит, откроет, то бишь, это все дано было Мойше на Синае. Почему? То есть, как это связано с нашими рассуждениями? Ну, из того, что Тора совершенно неизменна, и в ней невозможно в том числе и прибавление, отсюда понятно, что открываемое мудрецами, то бишь, ну, то, что видится нам как прибавление вроде к Торе, хидуш мудреца, на самом деле не является настоящим прибавлением к Торе. Это всего лишь, как мы подчеркивали вот самим языком нашего перевода здесь, это всего лишь открытие. Открытие в смысле того, что уже в Торе присутствовало. Ундерибера и бдосистейра, и по этой причине, если данное высказывание мудреца, скажем, данное открытие мудреца, оно да, Тора, то есть оно не ошибочно, понятно, что мудрец, как любой другой человек, может ошибаться. И если он ошибается, то, в кавычках, открываемое им является всего лишь ошибкой. Но если это таки да, то, ну и если это ошибка, если это не Тора, то тогда о чем говорить? Понятно, это о другом уже совершенно разговор. Но если то, что он открывает, является Торой, из досгуфа арая, это само указывает с необходимостью, а это само указывает с необходимостью на то, что данная информация, впрочем, данная идея, она также была дана уже Мойше на Синае, и мудрец ее всего лишь раскрывает, поскольку Тора, как истина, не подвержена никаким изменениям, в том числе изменениям, там, вот, росту, скажем, развитию. В нашем с вами постижении может происходить развитие, но не в самой Торе. Пункт Эй. Валиейсер Биур. И для большего объяснения. Досвос Тойра эндер зихнит митсад дишину и азман худу. То, что Тора не подвержена, не изменяется вместе с временем. Изазнит вал Тойра готнит. А робги нидет изман моким. Это не потому, что Тора не спускается в область времени и пространства. Мы могли бы предположить, теоретически, что Тора неизменна, потому что она относится к тому, она существует на уровне, который выше изменений. Ну и на самом деле, действительно, Тора берет свое начало источник ее, он на уровне выше пространства и времени вообще, как таковых, как сотворенных, поскольку Тора предшествует миру. Пространство и время – это сотворенные вещи. Следовательно, Тора, в принципе, берется с того уровня, на котором изменений нет. Но дело в том, что Тора передана так или иначе вниз. И вот, присутствуя внутри времени и пространства, вроде должна была бы изменяться. Ну, могли бы как-то так вот перекрутить это дело и понять таким образом, Тора, мол, она на самом деле, она не присутствует внизу, это только, ну, видимость ее присутствия. На самом деле она вся вот там, как была наверху, так наверху и осталась, поэтому не подвержена никаким изменениям. Поскольку здесь, в мире, который, кстати говоря, называется просто Алма де Шикра, мире лжи, ничего постоянного, неизменного быть не может. Ну, вот, если бы Тора спустилась сюда. Так вот, Ребе говорит, на самом деле мы обязаны сказать, что Тора неизменна не потому, что она не присутствует внутри пространства и времени, что она не спустилась в пространство и время. Адраба, Тойра из Лойба Шумаем Ги, более того, напротив даже, Тора, один из ее ключевых принципов, это Лойба Шумаем Ги. В самой Торе высказывается идея о том, что Тора не на небесах. С того момента, как она была передана евреям, она не на небесах. Она присутствует именно таки у нас, в материальности мира. Но она передана была и присутствует именно внизу, в материальном мире, именно на земле. В мире, который подвержен изменениям временным, лимицраим ераттем ецергора ешбейнейхам. Помните, во время диспута между Моше Рабейну и ангелами, которые его тратовали за то, чтобы Тора была передана именно в их сторону, то есть, чтобы Всевышний отдал Тору на небеса, помести славу свою на небеса. Они, значит, взывали ко Всевышнему, а Всевышний поручил Моше Рабейну прояснить для ангелов, в чем причина тому, что Тора должна быть передана вниз. И Моше Рабейну дал им ряд аргументов убедительных. Ну и, в общем, большинство этих аргументов, если не все, сводились к тому, что ангелы не переживают в своем бытии тех вещей, для которых Тора является инструментом, для которых Тора потребна, скажем, наверное, можно так определить. Скажем, они не спускались в Египет, и, следовательно, для них не актуален там праздник выхода из Египта и так далее. В них нет Ецергора, в них нет злого начала, дурного начала, которое необходимо исправлять, и вот для этого необходимо взаимодействие с Торой, для этого необходима Тора как руководство и так далее. То есть, проще говоря, Тора передана вниз, отсюда, зачем, почему-то Ребе приводит именно эти аргументы Моше Рабейну, потому что там еще был рядом, да, папа с мамой есть ли у вас. Почему он приводит именно эти два? На мой взгляд, для того, чтобы подчеркнуть, что Тора спускается вниз в самую-самую грязь этого мира. То есть, вот, она связана с тем, что евреи пребывали в Египте, то есть, с тем, как они находятся в изгнании. Связана с тем, что у них есть дурное начало. То есть, она вот с такими вещами соприкасается в том числе. Но каков же смысл тогда ее неизменности, какова причина ее неизменности? Азвитуэра гефинзих лиматы буорец. А смысл в том, что в том состоянии, в котором Тора находится внизу на земле, унафилу визверт гемгилерн дур ханводом томе, и даже в том ключе, в котором, в той форме, в которой она исследуется нечистым человеком, человеком, который, может быть, не очень достоин с ней соприкасаться. Изенир верт нит кеншину, в ней не происходит, тем не менее, никакого изменения. То есть она сама, она сохраняется такой, как она есть. Диехоха азесеса нынен фун эмэс, издерфуна воззиблайпн зелбен магусун митн зелбен тойкев умитум, уненалет ноем. Доказательство тому, что эта идея истины, то, что Тора остается, или какое-то другое существование, истинность которого мы хотим прояснить, остается в одном и том же состоянии, в одной и той же силе постоянно, вне зависимости от окружающих условий, во всех условиях, скажем, «Бизазафилу вентейру кум таропин зману моким», вплоть до того, что когда Тора спускается вниз в пространство, во время и пространство, «Мецат асмум зайна зэй баалы шинуи», которые с точки зрения себя, своей природы, они подвержены изменениям в обязательном порядке, то есть это их одно из основополагающих их свойств. «Гэпэхаэмэс», то есть они представляют собой с этой точки зрения противоположность истины. «Эйгдорт блайбзеницис он шинуем», также и там она остается без изменений. То есть, еще раз эта мысль, очевидно, она не очень выразительно прозвучала. Напротив, наверное, надо сказать, что именно то, что Тора спускается в область изменчивости и там сохраняет свою неизменность, является ярчайшим доводом в пользу ее истинности. То есть она сохраняет свою неизменность также в том месте, которое вроде побуждает к изменчивости, тяготеет к изменчивости. Легко сохранять истинность и неизменность в том месте, которое это предоставляет для этого возможность. А вот попробуй сохранить неизменность в том месте, которое подталкивает тебя к изменениям. Он видит, что это эмес авайлейлом, и, как сказано, эмес Бога вечен. Это простой смысл данного стиха. Ну, а Ребе наверняка хочет и протолковать его, понимая лейлом в смысле в мир. То есть, с точки зрения вот такого немного дословного прочтения, получится эмес авайлейлом, истина Бога в мире. Истина Бога, она проявляется как истина также тогда, когда она пребывает в мир. «Аздремес аваи из мейри нейлом», то есть истинность Бога, она светит также в мире. «Воздерфар мецатемес аваи мекенуи хазахфу нейлом агашми», по причине чего? Чего? Истинности Бога. Может также материальный предмет, относящийся к материальному миру, алма де шикра, миру лжи, низгапых верен цуэмес дик душа, может быть превращен в истинность предмета святости. Вейшло имя раз досыс диасбора им дмаймер хамей. Ну и надо сказать, что это является объяснением высказывания наших мудрецов. Азбиша асматн тейрам год зихой в гитон хейрус алалухейс, что во время дарования Торы было произведено то, что толкуют мудрецы из слов Писания «хорус алалухис», высечено на скрижалях, а не слово «хорус» прочитывают, как это позволяют буквы неогласованные, как «хейрус». То есть «хорус алалухис» высечено на скрижалях, они читают как «свобода на скрижалях». То есть скрижали, то бишь дарование Торы здесь в данном случае, они являлись передачей вниз некой свободы. На скрижалях была передана евреям свобода. Что за свобода? Хейрус мимала хамовес. Свобода ни много ни мало от ангела смерти. Дурхансина за тейра цуидн лимато, то есть передачей Торы евреям вниз, изн зе аммаренги гебн геворн деринен фун ницхьюс, им была, они были наделены, как бы, им была передана идея вечности, а зейзэндик нишом избегуфим, то есть, они были наделены свойством, оставаясь душами в телах, будучи душами в телах, воздергуф гашмами цадацмами и загойве внифсет, а материальное тело, как оно само по себе, ну, как, не знаю, как кусок мяса, оно, в общем, подлежит изменчивости, и ему свойственно тление, и вот ущерб, изъян, оно изнашивается и так далее. «Гобен зейн зи хайм ницхим хэрис малахамовис». Они в себе содержат, по крайней мере, в потенциале, очевидно, в данном случае, потенциал вечной жизни, свободу от ангела смерти. «Хэрис малахамовис». Нордур дем хейта эгель издос ботль геворн. И только в результате совершения евреями греха золотого тельца, который последовал сразу практически за дарованием Торы. Чуть больше, чем через месяц после дарования Торы, евреи не дождались Моше Рабейну, сделали золотого тельца, совершив таким образом грех, который по своему масштабу подобен, если не идентичен в определенном отношении, греху древа познания, то есть опять обрушив мироздание вот в некую пропасть. Вот этот грех, он привел к тому, что в данный момент свобода от ангела смерти, она была нарушена. «Вайлкидея астейра зол эйфтон ницюс индемодом», поскольку для того, чтобы Тора могла привнести вечность также вот в бренное тело человека, вспомнил это слово «бренное», «мустойра нех как вернен зайн гуфа гашмя», она должна быть высечена на его материальном теле, «обердерхейта эгель год аммаранги брахта зума», но грех золотого тельца он привнес в человека осквернение, вернул, вернее, определенную долю осквернения, которая покинула мир в момент дарования Торы. «Индигуфим восфорштелты в тейро», то есть сделала из их тел существование, которое скрывает Тору наоборот, на котором не высекается Тора, а наоборот, она скрывает Тору. «Боифен астора кеннет нех как верн бегуфом», таким образом, что на теле человека Тора высечена, перестала мочь быть высеченной. «Он дурх маасейну вавидисейну брехтмен дурх демхойших», а благодаря нашему служению, нашим действиям, служению нашему, мы проламываем тьму, вплоть до того, что устраняем вот это осквернение, которое было привнесено грехом золотого тельца. Вплоть до окончательного результата в этой деятельности, до окончательной поры, о которой высказываются пророки, относительно которых Всевышний через пророков обещает: «Дух нечистоты уберу с земли». То есть нечистота в принципе будет устранена из мира. «Вендемол зайн хейрус мималах амовису», тогда будет достигнута подлинная свобода от ангела смерти. То есть таки да, скажем, существование еврея достигнет своей вечности и неизменности. «Хаим нисхим бепоэль», будет достигнута вечная жизнь в прямом смысле. «Нишома бегу», в форме души, как она присутствует в материальном теле. Насчет вечности души никто не сомневается, а вот душа в материальном теле существовать может на сегодняшний день не всегда. Так почему? Потому что мир находится в состоянии осквернения, когда вечные идеи, скажем, вечность Торы не может повлиять на материальное тело и наделить его на самом деле вечной жизненностью. Для этого вот были только 40 дней между дарованием Торы и 39 дней. Между дарованием Торы и грехом Золотого Тельца. Вот, начиная с греха Золотого Тельца, мир вернулся на круги своя. А когда же реализуется такая возможность, когда вечность Торы сможет соединяться с вечностью материального предмета, скажем, материального тела, вот в будущие времена, когда «руах атума авер мину орес», когда «дух нечистоты уберу с земли»?